Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «С христианской точки зрения».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Московская прокуратура расследует дело об избиении таджикских студентов. Иракские власти сообщили о гибели лидера Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Аз-Заркауи. В партии «Яблоко» появилась фракция солдатских матерей. Московская прокуратура возбудила уголовное дело в связи с избиением таджикских студентов. Как сообщил Радио Свобода представитель прокуратуры Сергей Марченко, в среду несколько человек, представившись милиционерами, вошли в одну из комнат общежития университета управления в Москве и жестоко избили находившихся там шестерых таджиков. Пять человек обратились за медицинской помощью, один из них находится в больнице. Заведующая общежитием Раиса Гришаева заявила Радио Свобода, что все студенты на месте.
Все в общежитии. В больницах никого нет. Единственное, что есть ребята, которые, так сказать, пострадали, но они здесь в общежитии. Они, в общем-то, не нуждаются в госпитализации.
Говорила заведующая общежитием. А вот что рассказал президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков в интервью «Радио Маяк».
Якобы один из студентов не очень доброжелательно отнесся к кому-то из милиционеров. Милиционеры, по показаниям ребят, студентов, были изрядно выпившие. Были они без формы, но в форменных брюках милицейских и предъявили удостоверение милицейской охране и руководству общежития. Пятерых ребят избили до очень тяжелого состояния, вызвали скорую помощь, их отправили в больницу.
Это был президент Всероссийского фонда образования. Лидер Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаб Аз-Заркауи убит, сообщил сегодня премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики.
Сегодня Аз-Заркауи был уничтожен.
По словам премьер-министра, экстремист погиб в среду вечером во время совместной операции американских и иракских войск к северу от Багдада. Командующий американскими войсками в Ираке генерал Джордж Кейси сообщил, что тело Аз-Заркауи опознано. Абу Мусаб Аз-Заркауи подданы Иордании. Его группировка несет ответственность за десятки терактов, вооруженных нападений и похищений людей в Ираке. Между тем, по-прежнему нет сведений о судьбе похищенных в Ираке российских дипломатов. Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, в поисках участвуют российские спецслужбы. Четыре сотрудника российского посольства были захвачены в Багдаде в субботу. При нападении был убит один из дипломатов. Международное агентство по атомной энергии представит сегодня в Вене новый доклад о ядерной программе Ирана. США вновь заявили накануне, что настаивают на полном отказе Ирана от производства обогащенного урана. Представитель американского госдепартамента Шон Маккормак подчеркнул, что такой отказ – важнейшее условие реализации новых предложений, представленных Ирану мировым сообществом. Предложения, согласованные 5 постоянными членами Совета безопасности ООН и Германии, были переданы иранской стороне во вторник членам руководства Евросоюза Хавьером Соланой. Иранские власти заявили, что внимательно изучат их.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходит учредительная конференция фракции солдатских матерей в партии «Яблоко». На конференции находится корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Руководитель оргкомитета по созданию фракции Светлана Кузнецова объявила: «Яблоко» и «Солдатские матери» объединились. В конференции принимают участие руководители различных общественных региональных организаций из 26 регионов России, вступивших в «Яблоко» во фракцию «Солдатские матери». Цели нового объединения, со слов Светланы Кузнецовой, это сильная армия, построенная на уважении к человеку и солдату. В ней приоритетом является сохранение его, солдата, жизни и здоровья. В отличие от руководителей страны и армии, солдатские матери хорошо понимают, что, цитата, «обороноспособность страны зависит не столько от количества ракет, сколько от отношения к солдату». В «Яблоке» это не первое объединение. В партии уже созданы фракции «Зеленая Россия», «Молодые демократы» и «Гендерная». Создание фракции будет официально оформлено решением съезда партии, который пройдет 10 и 11 июня в Подмосковье.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Председателем Совета директоров нефтяной компании «Роснефть» вновь избран Игорь Сечин, заместитель руководителя администрации президента России. Решение было принято Советом директоров «Роснефти» по итогам состоявшегося накануне неочередного собрания акционеров компании. В Петропавловске-Камчатском более 2000 рыбаков провели митинг с требованием отставки губернатора Камчатской области Михаила Машковцева. Депутаты областного совета приняли обращение к президенту России. С подробностями Гузель Латыпова.
На береговых рыбообрабатывающих предприятиях Камчатки сегодня была остановлена работа. Все готовились к сессии областного совета народных депутатов, которым предлагалось обратиться к президенту страны с требованием прекратить развал рыбной отрасли Камчатки. Требования рыбаков поддержали партии «Единая Россия» и ЛДПР. У здания областной администрации собрался многотысячный митинг рыбаков. Но депутаты, как сказал глава Усть-Камчатского района Борис Невзоров, в результате перешли на частности и скатились к взаимным упрекам на сессии. Из обращения к президенту были убраны все политические требования. Осталось лишь следующее. Отменить дрифтерный лов лосося, заставить администрацию по закону распределить квоты на прибрежное рыболовство и провести проверку законности распределения квоты участков на вылов лосося на западном побережье Камчатки в этом году, в результате которого 38 крупных предприятий остались без работы. Их участки достались 20 новым предприятиям. Гузель Латыпова, Петропавловск, Камчатский, для Радио Свобода.
В Россию отправлен очередной эшелон с техникой и оборудованием российской военной базы в Батуми. Вывод российских баз из Батуми и Ахалкалаки проходит в рамках двустороннего соглашения, заключенного между Москвой и Тбилиси в марте этого года. Из Батуми будет отправлено еще 3 эшелона, из Ахалкалаки – 15. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы всегда можете прослушать и прочесть на нашем сайте www.svobodanews.ru. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную положению православной церкви в современной России. Сегодня у нас в гостях историк Николай Александрович Митрохин, стипендиат программы федерального канцлера Германии фонда имени Александра фон Гумбольдта и автор целого ряда книг. Книга, очень нашумевшая, я скажу прямо, в 1997 году о епископах Русской Православной Церкви. Книга 2000 года «Экономическая деятельность Русской Православной Церкви и ее теневая составляющая». И, наконец, книга «Русской Православной Церкви. Современное состояние и актуальные проблемы», которая выходит уже вторым изданием, потому что первое разошлось, и это тоже фантастика. Итак, напоминаю, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно с обычного, не с мобильного, как и сообщение на пейджер, бесплатно только в Москве. Просьба укладываться с вашей репликой в минуту-полторы. Положение Русской Православной Церкви в современной России. Недавно, во время Всемирного, но Русского Православного Собора, произошел конфликт, когда Леонид Гозман из РОЕС написал открытое письмо митрополиту Кириллу Гундяеву, где подверг мягкой критике Русскую Православную Церковь. Владыка Кирилл ответил, что не надо клеветать, а если Гозману нужны какие-то точные данные, то пускай он обращается не в московский комсомолец, а непосредственно к нему, митрополиту Кириллу. Но ведь есть старая русская поговорка «Не спрашивай звонаря, по ком звонит колокол». Потому что кто-то должен объективно и со стороны говорить о реальностях. Именно поэтому я с особым удовольствием приветствую сегодня Николая Александровича. Николай Александрович, несколько как бы верительных грамот с вашего разрешения, чтобы протестировать вашу объективность. Вы не родственник знаменитому в советское время религиоведу, специалисту по баптистам, скажем прямо, Льву Митрохину?
Нет, я даже не знаком.
Он скончался в 2001 году уже в преклонном возрасте, а в советское время это была величина...
2003. Ой, даже 2004.
Крупнейшее. Спасибо за поправку. Вы не родственник депутата Московской городской думы, скажем так, яблочнику Сергею Сергеевичу Митрохину?
Двоюродный брат.
Но вы состоите в какой-то русской политической партии?
Последние 14 лет нет.
Спасибо. Давно в Германии собирались ли потом возвращаться?
Ну, там я год, еще впереди там как минимум несколько месяцев.
Ага. Вы знакомы, кстати, с положением церкви в Германии?
Ну, я там встречался с руководителями, с руководством епархии в Берлине, с некоторыми приходами. Я не знаю, достаточно ли это сказать, что я знаком.
Но, а с лютеранской церковью Германии?
С лютеранами нет, с католиками в большей степени.
Я спрашиваю потому, что уже в вашей первой книге о епископате русской церкви человека потрясало, меня прямо скажу, потрясло, что помимо огромного пласта источников письменных, очень тщательно проработанных, были личные интервью. И это по тогдашним временам, как и по нынешним, представлялось сенсацией, потому что вот так, чтобы разговорить архиерея, это надо суметь. Можно ли поделиться секретом, как вам это удавалось и удается ли теперь?
Да, но людям нравится поговорить, вот, когда они видят, что их понимают, то, о чем говорят. Они говорят, поскольку, к сожалению, современное церковное сообщество говорит на таком языке, который не очень понятен людям светским, когда они видят, что к ним приходят и, так сказать, знают, понимают там что-то, они очень отзывчивы.
Считаете ли вы, что сегодняшняя Русская Православная Церковь, Московской Патриархии, я сделаю уточнение, первый и последний раз на передачу, я так понимаю, что вы занимаетесь преимущественно именно, ну, количественно наиболее значимой церковью, именно Русской Православной Церкви Московского Патриархата?
Ну, на самом деле, я определяю сферу своих интересов как советское общество и некоторые его проявления, такие как этничность и религиозность, в сегодняшний день. Соответственно, в принципе, в течение там, последних 15 лет я имел возможность пообщаться с представителями самых ранних разных конфессий. То есть моя первая научная статья была про подпольную церковь адвентистов седьмого дня, так называемая «Шелковца». Я там опубликовал сборник документов. Довольно много мне приходилось общаться с представителями исламского сообщества в Центральной Азии, хотя я не так много про это писал. Также проводил исследования с грузинской православной церковью, написал большую критическую статью про внутреннюю ситуацию украинской греко-католической церкви. Вот. Так что я думаю, что у меня достаточный опыт, не только связанный с Русской православной церковью.
Спасибо. И тогда еще один вопрос предварительный. Вы занимаетесь этой темой уже 15 лет. Могли бы вы оценить динамику? Стала ли Русская Церковь, ее, скажем так, лидеры, ее правящая часть, более открытыми или менее закрытыми за эти 15 лет?
Ну, с информационной точки зрения ситуация, конечно, улучшилась, потому что когда в 97-м году мы делали с моей коллегой Софьей Тимофеевой справочник епископа епархии Русской Православной Церкви, мы столкнулись с тем, что больше половины епископата никогда, то есть мы не смогли найти интервью, какие бы то ни было, чтобы епископы их давали. Значит, при том, что интернет тогда де-факто не существовал, или он был очень скуден, но существовали большие поисковые системы, так сказать, куда сбрасывалась информация из газет. И мы также просмотрели подшивки епархиальных газет в библиотеках. Не было интервью. Сейчас, в принципе, практически любой епископ в течение там, за несколько лет дает интервью про себя, там, как бы про свои взгляды. Можно найти, хотя сейчас мы надеемся подготовить новый вариант этого справочника. Я столкнулся с тем, что все-таки на некоторых не удается. Но, в принципе, ситуация улучшилась. И де-факто мы сейчас находимся под прессом информационного потока последние несколько лет, связанного с передачей большого количества информации из епархий, аккумуляцией этого всего на общецерковных и нецерковных информационных сайтах, в том числе светских, там, которые слушатели этой программы, наверное, знают, типа там портал Кредо.ру, Совы, там Религии СМИ и каких-то других. И у нас сейчас основная проблема разобраться в этом ворохе из многих-многих тысяч файлов, как бы, где информация, так сказать, что стоит открывать, вносить, что нет.
Спасибо, говорил Николай Митрохин. У нас есть звонок из Москвы. Андрей, добрый день, прошу вас.
Добрый день, Николай Александрович. Скажите, пожалуйста, вы наверняка в курсе или наиболее компетентны в этом отношении. Каково, условно так говоря, поголовье вообще вот патриархии, всех управленческих структур и прочее, прочее, включая не только иерархов, но и вольно-наемную публику, если можно так выразиться. Сможете вы оценить вот это в цифрах?
Вопрос сложный и интересный. На самом деле, каждое епархиальное управление имеет свою особую, так сказать, непередаваемую структуру. То есть, это есть некоторые епархии, которые управляются, что называется, по старинке, там в аппарате, допустим, 5 человек, да? Общее количество епархий на территории России, там порядка, сейчас боюсь ошибиться, ну, там 74 или 75. Вот. А, соответственно, как бы минимум умножить это число на 5. Вот. А максимум, так сказать, есть епархиальное управление, где там до 30 человек работают. А, некоторые из них просто находятся, ну, обязаны быть в такой-то должности, но кормятся, например, получая зарплату в качестве приходского священника. Кто-то получает как сотрудник епархиального управления, кто-то там на четверть ставки. Вот, поэтому, ну, вот, максимальное количество этих людей, не знаю, ну, 1000 человек, ну, 2000 человек.
Спасибо, говорил Николай Александрович Митрохин. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях историк Николай Александрович Митрохин. И у нас звонок из Московской области. Андрей, добрый день. Прошу.
Здравствуйте, Яков. Здравствуйте, уважаемый священник. Вот у меня такой вопрос. Вот Россию сейчас наводнили секты Иеговы, неопятидесятники, протестанты и другие. У нас народ православный. И эти секты заманивают народ, который находится в заблуждении. В этих сектах ведется беседа как бы от Бога, но на самом деле людей дурачат, завладевают деньгами, квартирами.
Да, Андрей, извините, а какой вопрос в этой связи?
Что вы думаете по этому поводу?
Спасибо, говорит Николай Митрохин.
Ну, так сказать, количество историй, связанных с изъятием собственности или там применением различных относительно честных способов отъема денег у граждан, в православной среде вполне известное, оглашенное в том числе православными газетами, оно-то довольно велико. Вот.
Николай Александрович, еще раз для меня непонятливо. Вы хотите сказать, что в Московской патриархии бывают случаи, когда люди жертвуют свои квартиры священнику?
Ну, я знаю, так сказать, с одним очень известным монастырем в Ивановской области, там были судебные процессы, судились, так сказать, с руководителем этого монастыря, которым, так сказать, овладел трехкомнатной квартирой в районе Киевской площади, в районе Киевского вокзала. Вот. Довольно много, так сказать, истории перераспределения средств или там собирания средств у граждан, так сказать, ну, их много. Но это, я считаю, это из разряда криминальной хроники, которая имеет, ну, там, я не знаю, в Волгоградской области там священника задержали вместе за торговлю наркотиками, из машины изъяли обрез. Ну и чего? Вот, так сказать... Там, в Ростовской области, условно говоря, священника задержали, так сказать, там, за наезд машиной, вот, потом он на человека, по-моему, скрылся с места происшествия. Ну, бывают, так сказать, и там бывают, и сям бывают подобные истории. Вот, и выводить из этого какую-то мораль, так сказать, при том, что и в протестантской среде это 1000 пасторов, и в Русской православной церкви 1000 священников, вот, и кто-то из них, так сказать, попадает время от времени в криминальную хронику, это, мягко говоря, неудивительно. Вот. Что касается в общем и целом картины, так сказать, распространения, что народ в России православный, у меня лично большое сомнение. Вот. Я считаю, что, так сказать, православных в России очень мало. Вот. И было мало, так сказать, возможно, даже в предреволюционную пору. То есть сейчас при практических исследований в глубоко там русских регионах, типа Рязанской области, выплывают там деревня, например, вот в эту деревню зовут священника, вот, а рядом стоит деревня, там есть какая-нибудь баба Катя, вот, которая баба Катя говорит, а я не хочу видеть священника тут на похоронах, мы сами похороним. Вот, и эти бабы Кати, так сказать, они и 10 лет назад были, и 50 лет назад были, и там 100 лет назад были. Вот, поэтому, так сказать, на самом деле мы сейчас не знаем, сколько в России там, в какой период было православного населения, так сказать, соблюдающего, так сказать, хотя бы какой-то минимум обрядов.
Спасибо, говорил Николай Митрохин. На звонок из Москвы Сергей Львович. Прошу, добрый день.
Добрый день, уважаемый Яков Гаврилович, уважаемый Николай Александрович. Вот если позволите, такой вопрос. Вот... Для много священников и православных пострадавших уходит, и сейчас уже не остается ни стариков, ни... А молодое поколение ничего совершенно не знает. И что происходило, допустим, на Бутовском полигоне, на Соловецких островах. А когда время пройдет, то вообще не будут знать, где это и что находится. Планируете ли вы посвятить что-то этому вопросу? Спасибо большое.
Спасибо, говорит Николай Митрохин.
Ну, в данный момент, вот как раз в рамках той стипендии, про которую в начале передачи говорилось, я работаю над книжкой про то, как изменялась церковь в советский период, в основном начиная с 50-х годов, но... и о факторах, которые оказали влияние на ее развитие, начиная там, с 20-30-х годов, это, конечно, не столько будет там обличение советской власти, я думаю, что ее и без меня, так сказать, тем, кто интересуется, найдет про нее достаточно сведений. Ну вот. Разве что так. Но вообще, на самом деле, так сказать, современной церкви, что там происходило в Бутово, неинтересно. Сейчас священники в Русской Православной Церкви спокойно делают заявление, что, так сказать, одной из последних дискуссий в сообществе живого журнала я смотрел, там, священник 65-го года рождения, так сказать, Сталин, ну, он же был... человеком, который имел там полное духовное образование, ну, он же не мог быть антиправославным. Вот Молотов был троцкистом, а Сталин — это 10 сталинских ударов и возрождение церкви после этого. Вот. То есть мы, конечно, как люди, так сказать, ну, я в первую очередь, так сказать, как человек с историческим образованием, там, занимающийся советским обществом, или там аудитория этой радиостанции, которая, я думаю, в значительной степени придерживается либеральных ценностей, советскую историю более-менее знает, для нас это звучит дико. Но в рамках церкви это уже перестало быть как бы какой-то чушь. Я слышал такие же разговоры там, в издательском совете Московской патриархии, вот, еще как-то. Вот. Это чушь, да, так сказать, но для какой-то, для значительной части церкви, она нуждается в исцелении некой социальной травмы. Вот. И, в принципе, нынешнее общество хочет от нее исцелиться, на самом деле, от раскола, вызванного осознанием, что была советская власть. Сейчас люди хотят, чтобы Солженицын был хороший, Сталин был хороший, не знаю, там, диссиденты были, так сказать, умеренно хорошие, и чекисты были бы умеренно хорошие. Все были бы, вот, как бы, дружба. У нас, как бы, единая история, единая страна, никто там никого не резал, так сказать. Ну, если резали, это дело прошлое.
Спасибо, говорил Николай Митрохин. У меня есть в этой связи вопрос, но сперва слово слушателю. Из Москвы Елена Александровна, прошу вас, добрый день.
Добрый день. Вы знаете, я просто хочу сказать, Николай правильно сказал, мало у нас православных, вот, в том смысле, что не глубоко верят и не все соблюдают. Но я хочу сказать, мы выходцы с Украины, там греко-католики были у нас в роду, католики. Немножко неприятно, когда говорят «Россия православная». Сейчас она многонациональная. Мне кажется, не только мечети надо строить и православные храмы улучшать, но, может быть, и костелы надо строить. И когда о других людях думать, а то немножко оттесняют. Если тут жители знают, что ты немножко ходишь в костел, другую веру, то как-то относятся к тебе. Вот нужна толерантность такая, ну как-то вот об этом тоже. Я бы хотела вас спросить в этом направлении, что-то делается?
Спасибо, Елена Александровна. Даю справку. В Москве католикам не возвращены все принадлежавшие им до революции здания, в частности, немецкий костел, где был церковным старостой великий доктор Гаас. Что уж говорить о провинции. Некоторые из католических церквей просто приватизированы, и никто не собирается их назад отдавать. Так что, но и мне кажется, что не обязательно ставить вопрос так, что надо строить. Может быть, надежнее, если по-христиански сказать, надо давать строить. Не надо ждать денег от кесаря, а надо просить, чтобы люди, верующие, могли бы, собравшись на свои деньги, на каком-то своем участке земли что-то построить. Это все-таки лучше, чем ждать, когда государственная власть что-то даст. Государство не для этого, видимо. И все-таки, Николай Александрович, на ваш взгляд, насколько вот то, что вы обрисовали, такое настроение характерно для всей Русской Православной Церкви, или это все-таки пока еще меньшинство? И можно ли говорить о том, что Русская Церковь более консервативна или, может быть, более ностальгически относится к прошлым временам, чем российское общество в целом? Вот есть ли разница между православными и вообще русским обществом, на ваш взгляд?
Да, конечно, есть. Я считаю, что нынешняя православная церковь — это убежище такое для людей, которые глубоко разочарованы, так сказать, всем комплексом реформ, произошедшим с российским обществом, так сказать, за последние 15-20 лет. То есть в своих работах я доказываю, просто прослеживаю конкретные судьбы людей, которые сейчас определяют идеологию церкви, которые пришли из политики, так сказать, и ныне выступают, причем из политики, так сказать, националистической, отстаивающей традиционные, так сказать, и коммунистические ценности.
Пару фамилий?
Ну, я не знаю, ну, Душенов известный, так сказать, который бывший там советский офицер. Вот. Главные редактора, я просто сам для себя был удивлен, Руси православный, это Руси православный Душенов, значит, она...
Державная.
Русь державная, так сказать, русского вестника. Это бывшие сотрудники ЦК КПСС, газета «Правда». Вот.
Но разве они не маргиналы в патриархии?
Ну, для, так сказать, а кто в патриархии?
Владыка Кирилл.
Ну, так сказать, владыка Кирилл — давно назначенный церковный чиновник, находящийся на своей позиции. То есть... так сказать, но эти люди находились, на мой взгляд, то есть для них то, что произошло, было неприятно. И сейчас как бы, да, и сейчас и владыка Кирилл, и патриарх, собственно, и многие другие члены синода с удовольствием вспоминают советское прошлое. Там есть известная речь бывшего управляющего делами Московской патриархии митрополита Сергия, где он там просто, что отношения там во времена Брежнева, так сказать, были стабильные и хорошие, так сказать, в принципе, почти идеальная политика. Патриарх у нас, так сказать, несколько выступлений было с ностальгией, вспоминал советскую образовательную политику. Вот, и, так сказать, слов осуждения про советскую власть, так сказать, от него за последние больше, чем 10 лет не дождешь. Вот. Эти люди, так сказать, ну, они постоянно в церкви, они просто, так сказать, в ней находились еще с советских времен, а те люди, которые вот пришли в церковь, начиная с 90-го года, это люди, разочарованные в реформах и всем том, что происходит. И поэтому церковь сейчас по своим, так сказать, политической платформе, если о ней можно говорить применительно к церкви, она как бы сильно правее даже партии Жириновского, я думаю.
Спасибо, говорил Николай Митрохин. Звонок из Москвы. Владимир, только очень кратко.
Алло.
Да-да.
Я очень кратко. Я все-таки думаю, что Николай немножко неправильно понимает значение церкви. Значение церкви – это духовно очищать людей от, так сказать, ну, от негатива.
Спасибо, Владимир, за краткость и то, что ваша реплика по делу. Итак, насколько положение современной Русской Православной Церкви соответствует ее духовному идеальному назначению? Об этом во второй части нашей программы, которую мы продолжим после краткой сводки новостей. И сегодня же в 7 вечера Виталий Портников будет вести программу об итогах Международного газетного конгресса в Москве. Придет декан факультета журналистики МГУ с 1963 года, кажется, профессор Ясен Засурский, так что разговор будет очень и очень интересный, в том числе, наверное, о карикатурном скандале вокруг карикатурного пророка Магомета, который активно обсуждались на этом конгрессе. Так что слушайте «Радио Свобода».
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Московская прокуратура возбудила уголовное дело в связи с избиением таджикских студентов. В среду несколько человек, представившись милиционерами, жестоко избили в общежитии университета управления в Москве 6 таджиков. В Ульяновской области суд приговорил старшего лейтенанта милиции Виктора Дронина, избившего до смерти человека, к 11 годам колонии строгого режима. Обвиняемый своей вины не признал. Лидер Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаб аз-Заркауи убит в Багдаде, сообщил сегодня, выступая по телевидению, премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики. Ранее сообщение о гибели аз-Заркауи передала американская телекомпания ABC. По ее данным, экстремист погиб во время бомбардировки его укрытия американской авиацией. По-прежнему нет сведений о судьбе похищенных в Ираке российских дипломатов. Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, в поисках участвуют российские спецслужбы. Международное агентство по атомной энергии представляет сегодня в Вене новый доклад о ядерной программе Ирана. США вновь заявили накануне, что настаивают на полном отказе Ирана от производства обогащенного урана. Комитет солдатских матерей вошел на правах фракции в партию «Яблоко». Такое решение было принято на проходящей в Москве учредительной конференции этой фракции. В Петропавловске-Камчатскому здании областной администрации свыше 2000 рыбаков провели митинг с требованием отставки губернатора Михаила Машковцева. По мнению митингующих, глава области несправедливо распределил квоты на вылов рыбы. США отвергли обвинения, содержащиеся в докладе ПАСЕ о секретных тюрьмах ЦРУ в Европе. Авторы доклада обвиняют США и 14 европейских стран в сговоре при создании американских тюрем в Европе и транспортировке в них лиц, подозреваемых в терроризме.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную положению Русской Православной Церкви Московского Патриархата в современной России. У нас в гостях историк Николай Александрович Митрохин. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8-800-200-22-12. Итак, довольно, я бы сказал, шокирующие слова Николая Александровича о том, что Русская Православная Церковь Московской Патриархии сегодня склонна с ностальгией вспоминать о советских временах, что там задают тон люди, связанные даже с ЦК КПСС, которые нашли убежище в современной Русской Православной Церкви, натолкнулись на возражение слушателя, что миссия Церкви – это прежде всего духовная миссия, это миссия очищения. Николай Александрович, значит, вы, может быть, не поняли факт или как-то не так интерпретировали, как вы ответите слушателю?
Ну, я могу сказать, что церковь, как большая социальная конструкция, несет на себе множество функций, в том числе, так сказать, для тех людей, которые предпочитают считать, что функцию очищения, ну, хорошо, очищение. Хотя там представители культурного сообщества считают, что, так сказать, миссия культуры – это тоже очищение. Как театр, там, не знаю, любое высокое искусство, высокая литература, она тоже чистит человека. Вот. В то же время церковь у нас, так сказать, в разные периоды или совмещает в себе функции и политического организма, государственного организма, может быть, и было это в русской истории, брать на себя функции организации обороны или спасения людей от голода, так сказать. Церковь несет и функции психотерапии для многих, так сказать, урегулирования семейных проблем. Это кто чего увидит, тот то получает.
Спасибо, Николай Александрович. Тогда я позволю от себя задать вопрос. Вот вы упомянули как бы два поколения в современной Русской Православной Церкви. Новые люди, которые пришли, сравнительно новые, в 90-е, и старые поколения, которые с ностальгией вспоминают аж брежневские года. Но здесь ведь в Русской Церкви в каком-то смысле продолжается ситуация, которая налицо и в русской светской части. Ну вот Ясен Засурский с хрущевских времен, Кобзон, Эдита Пьеха, и многие другие люди, то есть дай Бог им доброго здоровья, творческого долголетия, но ведь удивительно, обычно смена поколений происходит, ну, в 20 лет раз, в 25 лет раз, а тут она как бы пролонгируется, такая творческая, главное, руководящая жизнь. И в Русской Православной Церкви Московской Патриархии в этом смысле тоже. Смотрите-ка, патриарх нынешний, патриарх Алексий, находится у Кормила аж с 1963 года. То есть это уже почти полвека. Он стал управляющим делами в каком-то, мне кажется, очень молодом возрасте. И такое ощущение, что вообще тогда произошла вот такая вот смена поколений, и пока она не повторяется, правит то поколение, которое пришло, ну, поправьте меня, если ошибаюсь, аж при Хрущеве. Вот как социолог, историк, вы можете это как-то объяснить? И какое это имеет значение?
Да, действительно факт удивительный. Пожалуй, в российской, современной российской жизни, если мы говорим о каких-то социальных стратах, то есть сообществах, только, пожалуй, академическое сообщество, то есть Российская Академия Наук, более геронтологично, чем руководство Московской Патриархии. Значительная часть нынешних постоянных членов Священного Синода пришли к власти в церкви в 60-е, начале 70-х годов. Тогда, то есть, патриарх был одним из участников коалиции молодых епископов, получивших власть в самом начале 60-х годов, вместе с небезызвестным митрополитом Никодимом Ротовым. Насколько я понимаю ситуацию, сложившуюся тогда, Хрущев и, так сказать, те люди, которые в ЦК КПСС, КГБ и Совете по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР курировали церковь, ощутили, что, несмотря на все усилия Сталина, так сказать, и их собственные надежды, что с отмиранием старого поколения священников и епископата церковь изменится, станет более советской и сама себя сократит, убьет и все прочее. Вот, в течение 50-х годов прошел совершенно другой процесс. А именно в руководстве церкви, на ключевых позициях, в первую очередь позиции епископов, а в духовных школах среди руководства были люди, так сказать, мягко говоря, недобро настроены по отношению к советской власти, хотя не стремившиеся это демонстрировать. Церковь увеличила как бы число своих рядов, ну, количество людей, ходивших в церковь, было велико и скорее росло, чем падало. Появились поколения молодых священников, вполне, так сказать, энергично занимавшихся строительством приходов. И как-то ситуацию надо было менять, ломать. И приход будущих митрополитов, ставших очень быстро митрополитами в возрасте младше 40 лет, Никодима, Алексия и целого ряда других, мне кажется, был обусловлен решениями о смене кадровой политики.
Николай Александрович, вообще то, что вы говорите, некоторые сенсации, потому что традиционно считалось, что наиболее продуктивная часть Русской Православной Церкви, как ушла в 30-е годы в катакомбы и была в основном истреблена, или вымерла в лагерях, или просто вымерла от старости, так с тех пор ничего живого в Русской Православной Церкви, в общем-то, не было, за отдельными какими-то яркими исключениями, типа того же отца Александра Меня, рукоположенного, правда, да, в 58-м году. Но патриарх Алексий Симанский вот в историографии обычно изображается как такая фиктивная, мертвая фигура, ему припоминают сотрудничество с обновленцами. От кого тогда исходил вот тот порыв, о котором вы говорите?
Ну, в первую очередь от него же, я бы так сказал.
То есть он что, законспирировался?
Да, абсолютно. То исследование, которое я провожу, вот, особенно в последние полгода, показывает, что если обращать внимание не столько на слова, сколько на, что более важно в России, кадровую политику, то, в частности, на хиротонии в епископы в течение второй половины 40-х, 50-х годов, когда Алексий, пользуясь личными договоренностями со Сталином, так сказать, имел возможность для каких-то кадровых маневров, демонстрирует то, что он рукополагал Хиротонисалвы и епископы, совершенно определенная группа людей, если это были люди из Советского Союза, а там была значительная доля реэмигрантов или, так сказать, людей с вновь присоединенных территорий, которые не испытали прелести обновленчества, то это были люди, принадлежавшие к церковно-общественному движению послереволюционного периода, которое, собственно, и дало, так сказать, людей для катакомб, то есть оно разделилось, часть людей ушло в катакомбы, а часть была, так сказать, поддерживала различные формы и меняющиеся формы своего отношения к Московской патриархии. Некоторые из них, значит, поддерживали, то есть они считали себя тихоновцами, да, то есть староцерковниками на языке 20-х годов. Но по отношению к Сергию некоторые, так сказать, поминали его, некоторые не поминали его какое-то время. Некоторые просто, допустим, поминали, но находились на нелегальном положении при этом. Некоторые, значит, поминали или не поминали, жили открыто, но служили тайно. В общем, это были очень разные формы. Но люди были привязаны реально к двум... трем группам. То есть это в первую очередь санкт-петербургское духовенство, связанное с церковно-общественным движением, которое сейчас, благодаря работе Михаила Шкаровского, более открыто. Так, Александро-Невское братство, общество церковных приходов. Кроме того, это были люди из Киева, описываемые в категориях, так сказать, монашества Киево-Печорской лавры, исходящие из людей с высшим светским образованием. И русских, этнических русских при этом. В меньшей степени это было связано с подпольной инфраструктурой в Москве. В 30-е годы часть этих людей оказалась в Ташкенте и породила такой известный феномен ташкентской епархии, возглавлявшейся сначала епископом, потом архиепископом, потом митрополитом Гурием Егоровым, более его учеником Ермогеном Голубевым. Вот. И в результате оказывается, что это не была... То есть Алексий не демонстрирует себя как аморфную фигуру, а скорее как креатора такого, образователя, создателя достаточно жесткой кадровой системы.
Спасибо, говорил Николай Митрохин. Я еще раз скажу, что, в общем, это сенсация, потому что совершенно по-другому предстает история 50-х годов. У нас есть звонок из Москвы. Евгений, прошу вас, добрый день.
Здравствуйте. Хотелось бы задать два вопроса Николаю Митрохину. Во-первых, какова, на ваш взгляд, роль Русской Православной Церкви, ее идеологии в формировании новой российской национальной идентичности? И, во-вторых, каково ваше личное отношение к Русской Православной Церкви и вообще к религии? Спасибо.
Говорит Николай Митрохин.
На второй вопрос отвечу просто. Мне все это очень интересно. А что касается образования новой русской идентичности, я не знаю. Честно говоря, пока, так сказать, Россия, российское общество пытается продать себя, так сказать, на Западе, что называется. То есть идентичность внутренне отраженная на Западе, в том числе с использованием золотых куполов, как таковых, и там икона — это там лучший русский культурный продукт, который, так сказать, действительно интересен там в Европе. Вот. Внутри страны разные группы или некоторые группы пытаются идентификацию людей как православных сделать частью новой русской идентичности, но не меньше групп, которые хотели бы, чтобы все дело ограничилось, чтобы православное там упоминалось, но чтобы никакого реального влияния православная церковь не имела. Потому что огромное количество граждан России, так сказать, говорит, да, мы там православные, крещеные, но чтобы поп у нас тут ходил, да чтобы мой ребенок ходил там в воскресную школу, да то чтобы родственница ушла в монастырь, да мы за это там на клочки порвем. Вот. Не, я это слышал от людей, вполне, так сказать, разделяющих там идеологию, в том числе русского национализма, в более жестких или в более мягких формах, от представителей самых разных сообществ.
Спасибо, говорил Николай Митрохин. У нас звонок из Москвы. Виталий Валентинович, прошу вас.
Добрый день, уважаемые собеседники. У меня реплика очень короткая и вопрос Николаю Митрохину. Значит, как известно, наша бедная Россия вошла в очередную полосу смутного времени. В обществе циркулируют нацистские и неокоммунистические идеи. Общество, в общем-то, не знает толком, мечется, мы мечемся из стороны в сторону. В этом состоянии, как известно, церковь должна быть совестью народа, совестью общества. Непонятно, у меня совершенно не ясно, и я хотел бы задать уважаемому Николаю Митрохину следующий вопрос. Почему церковь до сих пор, наша церковь православная, не предаст анафеме нацизм и равно с ним не менее кровавый коммунизм? Спасибо.
Виталий Валентинович, секундочку, вопрос вам. Вы говорите, что церковь должна быть совестью, когда все метется. Извините, а когда, дай бог, в России все наладится, она должна переставать быть совестью?
Нет, вы меня неправильно поняли. Церковь, я полагаю, всегда совесть народа.
Спасибо, Виталий Валентинович, говорит Николай Митрохин.
Знаете, когда слушаю подобное утверждение, у меня всегда это самое вспоминается незабвенное Пелевинское: у каждого бренда своя легенда. У каждого Демида своя планида, да, у каждого Абрама своя программа. Вот. Я считаю, что совесть должна быть у каждого человека. Вот. А что-либо, которое называет себя коллективной совестью, это как-то тебе пытается что-то продать, вот, и потребовать в обмен на это что-то. Вот я не согласен. Я считаю, что вот у меня должна быть совесть, у отца Якова должна быть, у уважаемых радиослушателей, у каждого должна быть своя совесть, и исходя из нее поступать надо.
Спасибо, Николай Александрович. Ну, замечу, что вы вполне по катехизису говорите, совесть — это принадлежность каждого отдельного человеческого существа. Но вот я позволю себе тогда продолжить мысль слушателя, потому что действительно от церкви многие ждут какой-то идеи, и вы об этом уже упоминали, подхватывая тему, которую вы начали. Но смотрите-ка, ведь в современной русской православной церкви, например, несколько лет назад были причислены к лику святых многие люди, расстрелянные за противостояние митрополиту Сергию, за противостояние советизации церкви, а теперь они в Московской патриархии среди святых. Очень активно Свято-Тихоновский институт священника Владимира Воробьева, он создал огромную базу в интернете о репрессированных, к вопросу о том, что знают ли, что происходило в Бутово. Там, правда, не всегда упоминается, почему человек расстрелян, но база есть, там издана и часто издается, значит, пользуется популярностью книга «Отец Арсений» о священнике, который прошел концлагеря, книга об отце Павле Троицком, катакомбном священнике. Патриарх подчеркивает, что мы испытывали гонения, говорит он буквально, то есть подчеркивает свою преемственность и с героями веры 30-х годов. На ваш взгляд, это означает, что все-таки, ну, есть же, значит, преемственность, она восстанавливается церкви исповедников и церкви советской и современной.
Я думаю, что, так сказать, негативные эмоции связаны с 20-30-ми годами, когда там закрывали церковь и ставили к стенке священников. Как только перестали ставить, как только определенная часть как бы церкви легализованной заключила своеобразный конкордат с властями, так сказать, а епископы, как вы знаете, получили там просто правительственное содержание, начиная там от бензина для машин, заканчивая этими самыми машинами, продуктовыми пайками, так сказать, лечением в партийных клиниках. Вот, так все стало нормально, так сказать. Собственно, негативизм, обращенный к советскому времени, он обращен именно к периоду, когда там штыками, так сказать, тыкали в епископов. Вот. А как только перестали тыкать, так, вот оно, так сказать, нахождение общей традиции. Вот. А то, что там церковь мучеников, так сказать, мы мучились, мы страдали, ну, как бы остается, да, частью как бы вот некой истории, так сказать. Ну, мы же мучились там от кого? Вот любой батюшка провинциальный вам расскажет, что мучили, так сказать, и расстреливали, никакой русский народ страдал. Ну, приезжали евреи-комиссары, так сказать, или злобные поросли обновленцев, так сказать, непонятно откуда взявшихся, но поддерживаемые той же еврейской чекой, так сказать, и ставило добрых, так сказать, благостных батюшек к стенке. И, допустим, забыли абсолютно про участие. То есть это из той же серии, как невспоминание, например, про то, что церковь всерьез, институционально поддерживала там черную сотню перед войной. Это про, ну, вот как бы это снимаем.
В порядке справки замечу, что есть замечательные воспоминания одного из последних православных катакомбников, мирян, художник Арцебушев, который, ну, несколько страниц пламенно посвящает обличению тех своих единоверцев, которые все сваливают на евреев. Этот человек, который был посажен в 1946 году, как раз и говорит, ну, какие евреи, все сами, своими руками, сами себя. Так что не надо ни на кого спихивать.
Я читаю провинциальную прессу, беседую с провинциальными епископами, священниками, провинциальную церковную прессу, смотрю какие-то форумы, где, так сказать, тоже массовые форумы, я не знаю, типа форум Андрея Кураева, да, вот, где, или там живого журнала, как бы, где вот люди обсуждают текущие события с использованием там имеющегося в головах исторического бэкграунда. Вот что всплывает?
То есть люди, не знаю, подменяют историю мифом?
Да, потому что так удобнее, так сказать. Ну что, священник, который рассуждает там про Сталина, так сказать, и про троцкизм Молотова, ему бы заглянуть там на тот же сайт, так сказать, Свято-Тихоновского института и посмотреть, как в 1937 году просто в течение нескольких месяцев перестреляли 90% существовавшего на тот момент епископата. Явно в рамках одной компании, так сказать. Ну, зачем об этом помнить? Более того, там есть глава отдела по связям с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата, протоиерей Дмитрий
Смирнов,
вот, который является там, по-моему, деканом факультета в том же Свято-Тихоновском богословском институте, и он активнейший пропагандист, так сказать, сталинистской интерпретации церковной истории, так сказать, не один раз выступал с заявлениями, что вот как бы лучшее время было практически, так сказать, у церкви в этот период.
Говорил Николай Митрохин. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную истории, как мы теперь знаем, и современности Русской Православной Церкви. У нас звонок из Петербурга. Сергей, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Мне просто хотелось занять вас тихим, спокойным рассказом о тех моментах, когда в моей жизни была церковь. Ну, наскучу, у продюсера есть могучий довод, тумблер.
Но минуту я вам даю, вы в нее уместитесь.
Ну, ничего страшного. Совсем недавно одна юная особа в моем сопровождении знакомилась с Питером, Ленинградом, Петроградом. Я знал, что она не атеистка, а встретились мы в Никольском храме. Стояли у двери, потому что она была одета явно не по-церковному, джинсы там не покрытые. Но нас верующие доброжелательно подталкивали подальше. Ну, из этого пространство, в котором молились остальные, время от времени уходили дамы, еще более обнаженные, тоже в брюках, ну, все крестились, там, молились, целовали образа. Через некоторое время мы покинули храм. Моя спутница сказала, это очень тяжело там быть. Ну, а кто там был? У меня был хороший знакомый, который, вот я не знаю, он умер, погиб или еще где-то. У него было несчастье, он пришел, ярый атеист, пришел к Богу. Его отличительная особенность – яростная агрессия. Он не признавал во мне человека с другими взглядами. Ну, судьба какая-то, не знаю. То ли умер, то ли в сумасшедшем доме закончил. Ну, а о том, кто в церкви, совсем на заре перестройки я был, сопровождал как в качестве благотворительной организации одного художника на то подворье, которое где-то в Кировском районе, там, у Нарвских ворот. Из общения с настоятелем этого подворья я позавидовал этому настоятелю. Деловитость, конкретность, конструктивность.
Спасибо, Сергей. Да, но я прошу прощения, тысячи извинений. Я так по-христиански вас прошу, все-таки найдите своего друга, потому что если это друг, то лучше узнать, умер он или попал в сумасшедший дом. И помните, часто человек, обратившись к Богу по инерции, да, свою атеистическую агрессию реализует и на православной почве, но это проходит, если человек действительно общается с Богом. Это все-таки, как правило, проходит. А главное, ну что ж, по-человечески, это же друг, не надо его бросать ни в атеизме, ни в вере. У нас есть еще один звонок из Москвы. Александр, добрый день, прошу вас.
Отец Яков, Николай Александрович, мир вам. Николай Александрович, скажите, пожалуйста, вот церковь в любом обществе, она, в общем-то, сила консервативная и в социальном, и в политическом плане. И вот этот консерватизм, например, в России, делает церковь таким антидемократическим институтом. А, например, в Америке протестантская деноминация, да и русская, в смысле, и американская православная церковь является краеугольным камнем именно демократических таких свобод человека, развития человеческой личности. Вот почему вот такая глубокая разница, такая фундаментальная разница между церковью, например, в России и на Западе? Спасибо.
Говорит Николай Митрохин.
Ну, в этой передаче говорил, что церковь – это люди, которые ее составляют, придающие ей соответствующую динамику. Если бы, условно говоря, там на выборах в 90-м году победил не Ельцин, а Полосков, там, или кто, вот, значит, у нас бы было бы сейчас разной степени жесткости коммунистический режим, вы себе представить не можете, какая бы сейчас была либеральная, радикальная, так сказать, демократическая, так сказать, церковь. Потому что люди, ну, если бы здесь были запрещены, так сказать, политические партии, ну, конечно. Вот. И полно примеров в обществах, когда церковь гораздо более либеральна, чем политическая система. Достаточно вспомнить там теологию освобождения в странах Латинской Америки. Вот хороший пример. Я не знаю, так сказать, я думаю, что можно найти еще. Вот, в том числе в европейских и американских церквях. Поэтому, на мой взгляд, так сказать, большая часть либералов, которые ходили в церковь, то, что я вижу в 80-е годы, в советский период, они сейчас туда не ходят.
Спасибо, Николай Александрович, за плохое правдоизвестие. Последний, видимо, звонок из Петербурга, Людмила Яковлевна. Добрый день, прошу вас, только кратко.
Алло.
Да-да.
Добрый день. Я из Петербурга. Мне 68 лет, я врач. Я хожу в церковь с 57-го года. С 19 лет регулярно. И очень часто исповедалась в Никольском соборе и в Александро-Невской лавре. Были только три храма тогда работала, еще Шуваловская, это в Петербурге. И я за 50 лет, я находилась в партии 15 лет. Я никогда не видела к себе отрицательного отношения. Я не афишировала в партии, что я хожу в церковь. Это было мое личное дело. Но в церкви я находила успокоение. Священники были высокообразованные. Они не касались, не хвалили советскую власть, но и не ругали ее. И репрессий в отношении священников я не видела. Поэтому хаять свою православную церковь, и тем более вот сейчас патриархат ни в коем случае не позволило бы никому...
Людмила Яковлевна, вы знаете, вот позволять, не позволять, это вот когда вы были в КПСС, там это нормальные отношения. В отношениях обычных, человеческих, это все-таки не принята такая логика. Вы в 58-м, может быть, и не знали, что отправляют в лагерь православных священников Московской патриархии. Отец Валерий Повецкий, один из катакомбных священников, именно в тот год, когда нынешний патриарх начал свое восхождение, он был отправлен... нынешний митрополит Таллинский Корнилий был отправлен в концлагерь.
Да.
Так что гонения были всегда.
Из нынешнего епископата, для меня это тоже удивительно, как бы, когда я в очередной раз читал биографический массив, трое епископов отсидело в хрущевское и позже время.
И вот чтобы это не повторялось, чтобы церковь не была только местом, где мы потребляем спокойствие и утешение в своих грехах, которые за ее стенами, и надо знать ее прошлое и настоящее, а главное, знать ее основателя, Христа. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную Русской Православной Церкви в современной России. У нас в гостях был историк Николай Митрохин, продюсер передачи Елена Колупаева, звонки любезно принимала Марина Стауна. И после новостей в 2 часа с хвостиком будет повтор программы «Европейский час поверх барьеров». Иван Толстой расскажет о немецкой киностудии «Икс-фильм. Стратегия успеха», о русском европейце генералиссимусе Суворове и о фильме о Викторе Некрасове.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».